Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы с вами продолжаем наш разбор первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. В прошлый раз мы с вами разобрали 13 главу этого замечательного первого послания к Коринфянам. 13 глава была посвящена высшему дару Святого Духа, дару любви. Она кончалась такими словами: «Достигайте любви». То есть любовь бесконечна, поэтому ее всегда надо достигать. Павел призывал в конце 12 главы христиан стремиться к большим дарам, ну, как бы более ценным дарам Святого Духа, а эти дары Павел перечисляет в 12 главе. Это и апостольство, и пророчество, учительство, чудотворение, исцеление, вспоможение, управление, гласолалия, разные языки. Вот все это замечательные дары сами по себе, но когда, как это происходило в Коринфе, некие свойства, даруемые нам Духом Святым, слишком превозносятся над остальными, над прочими свойствами, также даруемыми нам Духом Святым, тогда здесь уже нужно поправить людей. И вот апостол Павел исправляет ту ситуацию в Коринфе, которая существовала. И там, где языкоговорение, вот этот экстатический дар, особый совершенно такой довольно таинственный дар, ставился слишком высоко, и люди, которые обладали языкоговорением, считали других христиан, которые не обладают этим даром, менее совершенными, если вообще христианами. Поэтому Павел здесь начинает рассуждать о глоссолалии и противопоставляет глоссолалию, то есть языкоговорение, пророчествам. Пророчество он считает гораздо выше. Здесь я должен сказать, что пророчество произносится всегда разумными человеческими словами, так сказать, логосами по-гречески. Логос – это членораздельное, человеческое разумное слово. А глоссолалия языкоговорения – это не членораздельная речь, о чем свидетельствует само слово глоссолалия. Глосс – это язык, лалео означает лепет, то есть нечленораздельное звукоизвержение. Итак, вот приступим с вами к разбору 14 главы. Павел начинает: «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать, ибо кто говорит на языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что его никто не понимает, он тайно говорит духом». Наш текст не совсем точен. Смотрите-ка, здесь у нас напечатано: «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Вот это слово «незнакомый» напечатано курсивом, вы можете это заметить в ваших книгах. Напомню вам, что все напечатанное курсивом – это так называемые конъюнктуры, то есть вставки переводчика. Переводчику хотелось сделать текст более понятным, но он сам его не совсем понял. Ведь по-русски незнакомый язык – это какой-нибудь китайский, английский язык, там любой другой, который я не знаю, иностранный язык. Но речь-то здесь идет не об иностранных языках, а об особом совершенно даре языкоговорения. Поэтому так и надо было бы перевести: кто обладает даром языкоговорения, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. То есть для остальных это вещи таинственные, которые произносятся внутри человека, в духе его, может быть, духом он их и воспринимает, но отнюдь тоже не как нечто рассудительное, логическое и членораздельное. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит, опять же, наш перевод на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Но помимо того, что в нашем переводе надо везде, везде вычеркнуть вот это слово «незнакомый язык», речь идет не об иностранном языке, я еще раз говорю, а просто о так называемом языке или ангельском языке, языкоговорении. И затем надо, конечно, поправить слово «назидать». Назидает, назидать. Вот здесь в этой главе часто встречается это слово, одно из центральных, очень важных слов апостола Павла. Но это вовсе не назидание. Вот у нас учительное назидание, да, когда один другому там строго пальчиком покачивая, вот назидает его в чем-то. Нет. Это не очень хороший, славянизированный, к сожалению, перевод греческого слова, которое означает «строить», конструировать, созидать, вот, приносить кому-то пользу, совершенствовать. Итак, кто говорит на языке, тот приносит пользу себе, а кто пророчествует, тот приносит пользу всей церкви. Вот так вот четвертый стих надо понимать. Павел, конечно, отнюдь не хочет унизить дар гласолалии, потому что сам он высоко ценит этот дар и в себе ценит, потому что он сам умел говорить на языках. И здесь, пятый стих, «желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет изъяснять, чтобы церковь получила...» Вот это самое назидание, то есть чтобы церковь получила пользу, сказали бы мы. Перейдем к шестому стиху. Шестой стих. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или гуслях? Понятно, тогда не будет никакой разумной, понятной мелодии, а будет какая-то какофония, это имеет в виду апостол Павел. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Ну вот здесь все, по-моему, понятно. Павел так буквально разжевывает свою мысль и вкладывает ее в головы своих слушателей и читателей. Я при этом думаю о наших богослужениях, где тоже так много непонятного. Часто ведь задают вопрос, вот я стою на богослужении, не понимаю, что поют, что говорят, что читают. Ну, не только даже потому иногда, что делают это невнятно. Например, хор не может внятно пропеть те или иные слова, чтец не может внятно и достаточно медленно произнести тексты. Но ведь сами тексты часто бывают невнятны и непонятны для нашего прихожанина. Особенно это относится к литургическим, поэтическим текстам. Ну, еще Священное Писание все более-менее знают, потому что читают дома Евангелие, скажем, на русском языке, что-то там разумеют. А вот когда, например, читаются тропари или кандаки, там, скажем, на утреннем каноне или какие-нибудь стихиры прочитываются на вечернем богослужении, в других богослужениях, то ведь очень много проскальзывает мимо разумения слушающих, поэтому часто и мимо ушей, потому что люди уже привыкли даже не вслушиваться в то, что читают. Но дело в том, что поэтические тексты трудно переводимы и сами по себе, а когда они переводятся буквально слово за словом, да еще на церковно-славянском языке, тогда они совершенно становятся подчас непонятны. Увы, наше богослужение часто превращается именно в такую гласолалию, и чтецы, и диаконы, которые произносят свои литературы, литургические тексты часто бывают чужестранцами для нас. Хотя все, мы к этому привыкли и не обращаем внимания, но это очень плохо. Это очень плохо. Церковь при этом не назидается. Ну, конечно, мы получаем какое-то эстетическое удовлетворение при этом. Да, вот так вот все было, так вот есть, это хорошо, мы храним традиции, но пользы-то какая от этого? Никакой нет. Так что это большая задача для церкви, это задача на будущее – сделать богослужение более разумным, более логическим, а не столько лолическим. То есть не лепят, чтобы там был, а разумные слова. Разумные они и сами по себе, но чтобы они были понятны, усвоялись. Вот. Почитаем дальше. 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви», то есть к пользе, к совершенствованию церкви. «А потому, говорящий на языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на языке, то дух мой молится», то есть внутри себя я молюсь, «но ум мой остается без плода». То есть разумом я не воспринимаю того, что я делаю. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ну вот, применительно к нашему богослужению, скажем, можно это применить так. Вот у нас очень много молитв имеют музыкальное оформление, музыкальную форму. Они поются хором, иногда с солистами даже. Вот. Они поются, действительно, как это в древней церкви было. Псалмы поются, какие-то стихиры, топори, молитвы. Вот сама по себе мелодия, она что? Это песнь духом. Она что-то говорит, может быть, моему сердцу, но ничего не говорит моему уму. А когда мелодия сопровождается словами, да еще членораздельно пропетами, тогда это уже будет молитва не только духом, но и умом. Также вот и в случае Коринфян гласолали, это языкоговорение, это была молитва духом. Да, она говорила о что-то сердцу, может быть, человека, его внутреннему духу, но ничего не говорил его уму. Вот Павел настаивает на том, что гораздо полезнее для церкви петь не только духом, но и умом, то есть членораздельно и разумно. Так, дальше, 16 стих. «Ибо если ты будешь благословлять духом», то есть вот гласолали или просто без слов пропоешь чего-нибудь, да, какую-то мелодию там, то стоящий на месте простолюдина, то есть простого человека, как скажет «аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим», то есть разумно, членораздельно, понятно, да, «чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Тьма – это 10 000, по-гречески «мириад». Вот, увы, наше богослужение, где могут 100 раз произнести «Господи, помилуй», это вот именно мириад слов, которые мало скажут, что уму. Так, идем дальше. 17 стих. «Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». А, да, мы это уже прочитали. Вот 19. «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Это мы тоже обсудили. Идем далее. С 20 стиха апостол Павел говорит о действии Духа Святого на людей. Это с 20 по 25 стих. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих». Знаете, эти слова, вот прочитанные нами с 20 по 22 стих, конечно, для большинства людей непонятны. Во-первых, надо понять, что цитирует, в законе написано, да, Павел в 21 стихе пишет, что цитирует апостол Павел в этом стихе 21, «иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня», говорит Господь. И последующее тоже непонятно. Обсудим это. В 21 стихе апостол Павел цитирует пророка Исаию, а именно 28 главу. Ну, не совсем точная цитата, и для того, чтобы ее понять, надо обсудить, о чем же идет речь у Исаии в 28 главе. Пророк Исаия в своем пророчестве обличает окружающее его общество, иудейская. Ну вот особенно достается правящим классам, священникам, например, израильским, ну и людям, облеченным экономической, скажем, властью, богатым людям. Именно из-за их нечестия, как считает апостол Павел, Израиль в конце концов постигнет большое несчастье. И Исаия провидит и предвидит, что скоро наступит такое время, когда иудейский народ постигнет глубокая-глубокая беда. Уже войска с востока, ассирийские войска, движутся на Палестину и в скором времени захватят ее. И при этом пророчества Исаии отвергаются теми же священниками, которых он обличает. Священники говорят ему: кого это он хочет учить? Младенцев, отнятых от груди матери, несовершеннолетних детей, потому что у него в его речи все какой-то лепет, как в нашем переводе Библии переведено все: заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. Это очень странный перевод, который произошел из-за недопонимания еврейского текста Библии. Там Исаия пишет следующее: «Вот вы говорите, что я учу вас как младенцев, потому что я, мол, говорю с вами ничтожным языком, каким-то детским лепетом». И по-еврейски это звучит так. Священники обвиняют его: что это он говорит с нами как с младенцами, ибо все у него «цафла», «цаф», «кафла», «каф», «зейршам», «зейршам». Вы знаете, это так называемые звукоподражания. То есть Исаию обвиняют в том, что его проповедь подобна, вот как дети говорят, «тяв-тяв», «ква-ква», там, «кря-кря», то есть вот тявканье собачки подражают этому, кваканью лягушки. А как с детьми иногда говорят, знаете, вот шутя. Исаия очень обижен, он говорит: «Ах так, раз моя речь кажется вам таким лепетом непонятным, такой вот глоссолалии, подобной тявканью собаки или кряканью там утки или кваканью лягушки, то увидите, придут к вам ассирийцы и заговорят с вами действительно на непонятном вам языке, и тогда вы увидите, что случится с вами неверующими. Вот тогда-то этот вот чуждый ассирийский язык, чужестранный, да, будет для вас знаменем, для вас неверующих, потому что мое понятное пророчество лишь знамение для истинно верующих, а не для вас». Вот в этом смысл слова апостола Павла здесь. Не разобравшись в этом тексте Исаии, а с нашим-то русским переводом с ним трудно разобраться, тут нужно прокомментировать все, мы ничего не понимаем и в тексте апостола Павла. Итак, в законе написано, 21 стих, «иными языками, иными устами буду говорить народу сему». То есть вот сирийцы придут, да, и поговорят с вами. «Но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих, как в этом Израиле. Вот неверующие, вот для них ассирийский язык непонятный был знаменем их погибели. А пророчество не для неверующих, а для верующих. Истинно верующие люди должны ценить пророчество, как вот должны были бы ценить вот эти нехорошие священники израильские пророчества Исаии. Ну и далее. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить языками, и войдут к вам вот эти незнающие, да, неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь, то, что вы одержимы бесами, потому что он подумает, что он попал в сумасшедший дом, если все вскочат и начнут там вот что-то такое лепетать, что-то произносить такое невнятное и непонятное. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно, с вами Бог». Ну вот здесь все, конечно, понятно. То есть пророчество членораздельно, разумно, рассудительно, оно произносится нормальными словами человеческими, а языкоговорение – это такой вот лепет, который воспринимается сердцем, но не воспринимается умом. попутно здесь высказаны замечательные мысли о том, что же такое истинное пророчество. У нас иногда пророчество понимается как какое-то предсказание грядущего, как вот, вот цыганки гадают и предсказывают, что, мол, и пророки только имеют функцию вот предсказывать будущее. Ну, такое бывает, конечно, силой Духа Святого истинные пророки правильно предсказывают будущее. Не в его подробностях, но, во всяком случае, в его смысле. Ну, вспомним, например, книгу «Откровения» или «Апокалипсис», которая завершает нашу Библию. И таких предсказаний, таких пророчеств мы встречаем в Священном Писании немало. Но основная цель пророчества – это всегда, как здесь сказано, обличение и вот, указание на нравственные недостатки, суждение о современном состоянии отдельных людей и церкви в целом. Пророчество – это всегда нравственное учительство прежде всего. А вот если незнающий человек придет в церковь и услышит от пророков церковных суждения о себе самом, то тогда он поймет, что с этими пророками истинно Бог. Ну вот и в нашей церкви всегда были и до сих пор есть люди, обладающие особым пророческим даром. Не предсказательным, не это важно, а именно проницательным взглядом на людей. Ну, вы знаете, что были всегда в России такие духоносные люди, вот старцы, и до сих пор существуют всеми уважаемые духовники и старцы, которые прекрасно разбираются, разбираются в человеческих помыслах и могут и обличать, и указывать на какие-то недостатки христиан, и указывать истинные пути преодоления этих грехов и недостатков. Далее, начиная с 26 стиха и по 33 стих, Павел говорит о том, как же надо использовать вот эти дары глоссолалии и пророчества в церкви. Итак, что же, братья, 26 стих. «Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». Вы посмотрите, как интересно описывается древнее богослужение. Сейчас мы входим на богослужение в церковь и молча стоим и внимаем, да, тому, что происходит в алтаре, на клиросах, на амвоне. А вот тогда было несколько иначе. Все люди принимали участие в богослужении. Павел пишет, у каждого из вас есть псалом. То есть, либо это ветхозаветный псалом, который человек помнит наизусть и способен его произнести или пропеть, либо сам он сочинил его, и тут вот так предлагает всеобщему вниманию. Затем не только псалом, кто-то учил, у каждого есть какое-то поучение, есть язык, то есть были люди, которые обладали даром глоссолалии, вот этого языка говорения, а другие истолковали его, есть истолкование. Все это должно быть к назиданию, опять же, это неудачное слово «назидание», то есть к совершенствованию, к пользе церкви. 27 стих. «Если кто говорит на языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй». Ну, то есть, вот не все должны вскочить и начать свою тарабарщину, а вот чтобы по очереди, и то только в том случае, если есть изъясняющий, есть толкующий, то есть переводящий все это в учительные нормальные слова. «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». То есть, вот дома можешь уже говорить про себе и Богу и приносить пользу себе. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». То есть, пусть обсуждают эти пророчества. И помните, Павел в другом месте говорит, что необходим еще дар вот развлечение духов пророческих, то есть такой дар в церкви должен быть, который различает пророчества истинные и полезные от пророчеств, которые неверные и вредные. Вот это означает «рассуждают». «Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи». все должно быть чинно, по очереди, без нарушения дисциплины. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Ну, слово «утешение» здесь немножко неудачный перевод. Люди от пророчеств получают не столько утешение, сколько они укрепляются в своей вере. Да? Вот. Утешение означает буквально укрепление, да? Здесь утверждение. «И духи пророческие послушны пророкам». То есть пророк, истинный пророк, он не может вот просто вот спонтанно вскочить, скажем, со своего места и, не обращая внимания ни на кого, вот начать что-то такое вот извергать из себя, какие-то пророчества, какие-то слова. Потому что если тобой движет Дух Святой и дает тебе пророческий дух, то этот дух не будет нарушать церковную дисциплину, не будет нарушать порядка, а будет послушен воле пророка. Пророк встанет тогда, когда нужно это сделать. Во времени не нарушая дисциплину, не мешая другим. И Павел говорит, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира и порядка в церкви. Вот на этом 33 стихе 14 главы мы сегодня с вами завершим наше рассуждение о первом послании к Коринфянам на сей день. В следующий раз мы с вами продолжим разбор, уже близясь к концу этого замечательного первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Сегодня я пожелаю вам всяческой благодати от Духа Святого. До свидания, дорогие радиослушатели.